Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятница 18-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. И завершит этот час нашего вещания передача из архивов радиостанции «Радонеж», подготовленная Тамарой Москвичевой. Это будет репортаж, записанный во время крестного хода в 80-ю годовщину со дня гибели святых царственных страстотерпцев.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Настоятеля клиры храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, отрока Александра, Евгении, Ирины, Алексея, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Артемия, Галины, Михаила, Галины, Нины, Анны, Анны, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Галины, Сергия, Марины, Лидии, Прасковии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, сотое зачало, глава 24, стихи с 27 по 33 и 42 по 51. «Сказал Господь Своим ученикам, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Эти слова о втором пришествии Христовом, когда откроется всему миру высшее торжество Спасителя. Тот, кого люди однажды распяли на кресте, явится как Господь всех людей во славе Своей, и все святые ангелы с ним, и концом человеческой истории будет его всемирное царство. Многими скорбями надлежит нам войти в него. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. За беззаконие наши, за то, что мы попустили пришествие человека беззакония в мир, Господь пошлет великие скорби на землю. Произойдут небывалые бедствия. Звезды спадут, луна и солнце не дадут света своего за беззаконие, которое допускает человек. Такой степени может достигать беззаконие, что уже теряет смысл существования земли. Солнце померкнет, ибо для чего ему надо будет светить? Солнце померкло, когда был распят Христос, не терпящий зреть и владыку распинаемо, и потому что это был уже суд над миром. Солнце и луна померкнут в явлении славы нашего Господа, как меркнет свеча в лучах полуденного солнца. Солнце померкнет, ибо оно станет ненужным для любящих Господа, которые обретут несравненно превосходящий солнце свет. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Сколько раз фарисеи просили у Господа знамения с неба, и Он говорил, что не будет дано им иного знамения, кроме знамения пророка Ионы, креста Христова. Это знамение Его державного владычества и знамение явления Господа на облаках небесных силою и славою великою, раскрытие этого владычества в церкви и через церковь, которая началась в день Пятидесятницы. Ибо облако в Священном Писании — присутствие Духа Святого, как мы видим это на горе Преображения и на Елеонской горе. Христос вознесся на небо на облаке и придет таким же образом. При первом пришествии в мир Христос был знамением пререкаемым, а при втором пришествии всякое колено поклонится пред именем Его небесных, земных и преисподних. И тогда восплачутся все племена земные. Одни люди восплачутся, а другие поднимут с радости свои головы, зная, что избавление их приближается. Те, кто отвергал Христа и противился Ему, своему Спасителю, увидят Его как своего судью. Кающиеся грешники, сеющие слезами, радостью пожнут. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Второе пришествие Христово будет временем разделения суда, когда Господь возьмет к себе тех, кто Его. Звук ангельской трубы — возвещение вечной победы всех святых. Ангелы соберут их вместе, потому что они Христовы служители и друзья святых. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Ни один из них не может быть забыт. Никакие расстояния пространства и времени не удаляют от неба, ибо не существует расстояния для Христовой любви. «От смоковницы возьмите подобие, — говорит Господь, — Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. С предельной ясностью и простотой Господь утверждает несомненность своего второго пришествия. Когда на деревьях набухают почки, даже прежде появления листвы, нас не нужно убеждать, что лето близко. Точно так же, когда все пророчества о небывалом отступничестве начнут сбываться на наших глазах, мы должны знать, что близ в преддвериях. А лучше сказать, когда праведность верных среди всеобщего распада и гонений раскрывается с ощутимой для всех силой, это знак, что вслед за ничем не сравнимыми бедствиями приближаются новые времена, лето Господне приятно. Господь уготовляет сердца народа Божия для вечной встречи с Собой. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Христиане призваны к бодрствованию. Греховное состояние — состояние сна и окамененного нечувствия. «Душе, душе моя, восстань, что спиши!» Благодатное состояние — состояние трезвения и бодрствования. Мы должны бодрствовать в ожидании пришествия Господня. Бодрствовать означает не только веровать, что Господь придет, но сильно желать наступления этого дня и уготовлять себя к Нему. Бодрствование предполагает время ночи, когда все спят. Пока мы в этом мире, мы среди ночи, и ночь, как сказал, отходя ко Господу, святой патриарх Тихон, будет долгой. Мы должны постоянно бодрствовать, потому что час пришествия Господа неизвестен. Не знаете, в который час Господь ваш приедет. Хотя мы не знаем, когда Он придет, мы, несомненно, знаем, что Он придет. Он придет в час, когда Его не ожидают. Для тех, кто не готовится к встрече с Господом, этот час, с точки зрения человеческих расчетов, окажется наименее вероятным. Господь уподобляет Своих учеников служителям, ответственным за других во время отсутствия хозяина дома. Те, кто поставлен своим Господом на это ответственное служение, должны являть Ему постоянную верность. Господь вверяет их попечению Свою Церковь. Он заповедует Своим ученикам быть верными Ему и тайнам Его Царства. Злой раб, употребляющий данную ему власть в церкви для личных целей, помыкающий своими братьями, даст ответ Господу. Разница между верными и неверными рабами Божьими показана через то, как они исполняют свое служение в церкви, а также приговором, который они услышат от Господа в день последнего суда. Верный раб будет возвышен, а неверный наказан. Над всем имением своим поставит Господь верного раба. Величайшая честь, которую милостивейший Господин может воздать самым усердным своим служителям в этом мире, ничто по сравнению с той славой, которой Господь увенчает своих верных рабов в будущем веке. А неверного раба рассечет и подвергнет одной участи с лицемерами. Смерть кротко отделяет душу от тела у богобоязненного человека, так что душа радостно восходит к Богу, а тело возвращается в землю. Душа же и тело нечестивого в день смерти будут рассечены надвое, так что откроется все нечестие его, и он окажется в месте, где нет ничего, кроме плача и скрежета зубов. Эти слова «плач и скрежет зубов» семь раз звучат в Новом Завете, в напоминание тем, кто откладывает покаяние. Когда Христос хочет показать самые суровые наказания грешникам в будущем веке, Он говорит, что их участь будет одной с лицемерами. Неверные служители церкви будут вместе с худшими из грешников, с лицемерами, и они получат должное, потому что они худшие из лицемеров. Истинный христианин хранит верность Господу среди самых безнадежных обстоятельств, не отчаиваясь, но помня, что темнее всего бывает перед рассветом. Мир не устоит в беззаконии. Когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованы Его воскресением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела поговорить с вами о том, что происходит у нас в поле ювенальной юстиции. И мы с вами знаем, что, несмотря на то, что у нас нет ювенального законодательства, у нас есть ситуация ювенальная, которая выражается в том, что родители ограничивают в своих правах, и у них появляется какая-то несвойственная им ответственность, то есть она им навязывается. Ну, я говорю, например, о законопроекте об ответственности родителей. Этот законопроект 2008 года пытаются у нас сильно продавить ювенальные лоббисты. Тогда в этом участвовали в процессе член общественной палаты Борис Альтшулер и депутат Государственной Думы Елена Мизулина. В 2012 году эстафету принял полномочный по правам ребенка Павел Астахов. И вот сейчас, в 2014-2015 году, произошел новый виток активизации этого процесса. Если этот законопроект будет внесен в Государственную Думу и принят, то родители будут обязаны не оставлять своего ребенка без присмотра до достижения им определенного возраста. Исходя из нашей реакции, реакции общественности, мы последовательно выступаем против этого законопроекта. Лоббисты снижают планку, возрастную планку, стараясь хоть как-то внести его, хоть зацепиться коготком, как говорится. Потому что самый настоящий ювенальный закон. Если изначально говорилось об ответственности родителей за оставление ребенка до достижения возраста 12 лет, представьте, 12-летний ребенок, ты не имеешь права оставить одного, отправить в школу одного, на секцию одного. Ты должен либо сам с ним идти, либо пригласить няню. Затем эта планка была снижена до 8 лет. Это уже сейчас вот в 2014 году. И в 2015 году последняя попытка уже до возраста 6 лет. Ну, даже, наверное, если мы согласимся, чтобы не оставлять ребенка без присмотра до возраста 3 лет, а и так никто его в здравом уме и памяти одного не оставляет, если это нормальные родители, то опасность все равно возникает. Ответственность в глазах государства родителей – подкрепляется санкциями к этим родителям. Всегда можно найти, к чему придраться. Если ты должен не оставлять, а оставил, то ты должен быть наказан. Ну, а наказание в этом поле всегда одно, как мы понимаем, отобрание ребенка. Поэтому нам нужно бдительно следить за этим. И, наверное, можно даже превентивный удар нанести, можно так выразиться, то есть направлять уже просто письма в Государственную Думу и президенту с тем, чтобы не принимали закон об ответственности родителей. Почему у нас все время регламентируются какие-то меры преследования по отношению к родителям? Почему родитель у нас изначально виноват? Ведь у нас в нашей Конституции есть положение о презумпции невиновности. Твою вину еще нужно доказать для того, чтобы тебя наказать. Но у нас сразу же наказывается родитель по каким-то совершенно эфемерным основаниям, которые базируются на собственных представлениях правоприменителя, то есть работника органов опеки, там, сотрудника социальной службы или судьи.
Вот кто как решил, тот так и будет распоряжаться судьбой этого конкретного родителя и судьбой ребенка или детей. И в этом плане мы понимаем, что никуда опасность не уходит, независимо от того, что у нас нет понятия ювенальной юстиции, законодательства, все равно все происходит. Также сейчас лоббисты много усилий прикладывают для того, чтобы была создана служба медиации у нас в стране. Это тоже ювенальная технология, которая предполагает наличие посредника между родителем и ребенком, педагогом и учеником. И служба медиации или служба примирения должны быть созданы в школах по замыслу лоббистов, и они должны как раз вот решать вопросы конфликтов. Но самое интересное, что в этих службах главные действующие лица – это дети. Это такие детские и ювенальные суды. И совершенно откровенно об этом сказал председатель общественного совета при президенте по правам человека господин Федотов. Мало того, он в декабре 2014 года рассказал о планах создать в Подмосковье во всех школах такие детские и ювенальные суды. И он сослался на то, что он при этом хочет поддержать предложение уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Действительно, Павел Астахов последовательно выступает за ювенальные суды, он говорит об этом откровенно, он говорит, что ювенальные суды – это не ювенальная юстиция, это вообще просто про малолетних правонарушителей. Но такие суды про малолетних правонарушителей у нас и так существуют, не конкретные суды, а конкретная специализация судей. Всегда делами несовершеннолетних занимаются определенные судьи с определенным авторитетом, опытом и так далее. Это существует давно, и это не секрет ни для кого. Но почему-то продвигается эта идея. Он не одинок в этом плане, его поддерживает представитель комитета по семье Елена Мизулина и Ольга Баталина, депутаты Государственной Думы, которые говорят о том, что нужно ввести вместо административного судебный порядок отобрания ребенка из семьи. И что это означает? Когда Ольга Батальна предлагала это сделать, то она говорила о том, что беспредел опеки нужно остановить, нужно передать функцию отобрания ребенка суду. И тут тоже возникают вопросы. Скажите, пожалуйста, если вы не меняете общего контекста проблемы, то какое имеет значение, кто будет монополистом отобрание ребенка, опека или суд? Что изменит это для семьи? Это улучшит ситуацию? Ситуацию, когда несправедливо отбираются дети, когда разбивается семья и количество судьбы. Ведь нам нужно менять все вокруг, все это поле. Нам нужно не принимать законы об ответственности родителей, потому что ответственность и так прописана в Конституции. Нам не нужно нагружать дополнительной виной родителей и давать основания для дополнительных санкций по отношению к ним. Мы должны понимать, что если несправедливое решение об отобрании ребенка, а таких достаточно много сейчас, принято на основании существующего законодательства, именно 77-й статьи Семейного кодекса, и на основании именно акта органа исполнительной власти, то такое решение можно опротестовать в суде. Но если мы придадим это право отобрания ребенка суду, то как мы будем протестовать? Все знают, что это достаточно сложно. Но я хочу вам больше сказать, что такой суд, который будет специализироваться на отобраниях ребенка, он на Западе называется ювенальный. И вот мы подходим к тому, что нам не мытьем так катанем предлагается создать ювенальные суды. Это прозвучало сейчас и в словах Елены Мизулиной в мае 2015 года, когда она сказала, что в ее комитете подготовлено 52 предложения по реформированию существующего семейного законодательства. Ну, главная идея – это изменить, кардинально изменить семейный кодекс. Да, действительно, в семейном кодексе очень много положений, которые касаются отобрания ребенка, возвращения в семью, и ничего не касается, ну, практически нет никаких положений о защите семьи. С этих позиций, да, может быть, семейный кодекс можно было бы переписать, и нужно было переписать. Но что-то вот нам мешает радоваться вот этим планам о 52 предложениях, потому что мы сталкивались с большим количеством предложений представителей комитета по семье, и нам приходилось стоять на страже, чтобы эти предложения не прошли. Елена Борисовна говорит о том, что если будет судебный порядок отобрания ребенка из семьи, то он может быть вполне опротестован. Ну, доктор юридических наук, наверное, должен ответственно подходить к таким заявлениям, потому что, еще раз говорю, практика показывает совсем другое. Еще один момент, который мне хотелось бы вам объяснить. Он прошел достаточно незаметно. Либеральные СМИ не освещали его широко, это понятно. Я говорю о принятии закона о поправках в закон об уполномоченном по правам человека. То есть это как бы взрослый уполномоченный. Но вот там важные поправки, которые касаются семейной сферы. Есть поправки, которые говорят о том, что функции уполномоченного по правам ребенка в регионах могут быть возложены на уполномоченного по правам человека. И это очень важный момент. Я уже говорила вам на наших эфирах об этом и повторяю снова, чтобы вы понимали. Этот законопроект тогда был внесен президентом страны Владимиром Путиным лично. И это означает, что это его видение этой ситуации. И мы его поддержим в этом. Потому что уполномоченный по правам человека – это должность, которая существует в Конституции, прописана, она легитимна, но в Конституции нет уполномоченного по правам ребенка. Это раз. Второе. Если это нигде не прописано, нет никакого закона по уполномоченным правам ребенка, есть только постановление губернаторов, но есть несколько, правда, региональных законов в отсутствие федерального, и уполномоченный по правам ребенка в регионах действует в рамках каких-то внутренних ведомственных инструкций, которые создаются ими самими на собственное усмотрение, что они должны делать, что они не должны делать, какова их ответственность. То есть, в общем, живут как бы в своем поле, сами себе определяя, куда ходить, куда не ходить, и сами себя проверяют. Это неправильно, потому что деньги тратятся, деньги бюджетные. И сейчас 16 регионов приняли уже решение о том, чтобы отказаться от этой должности, соединить ее с уполномоченным по правам человека. Потому что там-то как раз другая ситуация. Там все прописано, есть отчетность, ответственность, сроки, функционал, все есть. Человека, вернее, с работника можно спрашивать, ему можно ставить задачи, и все достаточно конкретно. И это правильное решение, и мы поддержим президента в этом. Но при этом это решение, этот закон, который, повторяю, инициирован президентом, вдруг вызвал целую бурю возмущения. Против этого закона выступила Зинаида Драгункина, сенатор, и председатель комитета по семье Елена Мизулина. Они это назвали непонятным совершенно процессом, который уничтожает вообще все приобретения, которые существуют. И далее Елена Мизулина предложила рекомендовать субъектам Российской Федерации сохранять должности уполномоченных, проводить процесс объединения только в исключительных случаях и обсудить вопрос о принятии федерального закона об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации. И тут как раз ее услышала и внесла такой законопроект в Государственную Думу, член Совета Федерации Валентина Петренко. Ну, не знаю, услышала или нет, может быть, собственная инициатива. И так она внесла законопроект о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченных в субъектах. Что здесь появляется? Здесь предлагается наделить уполномоченных правом осуществлять судебную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. То есть быть их представителями в суде, инициировать судебные заявления, обращаться в суд с заявлением защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, с заявлением о признании недействительных каких-то нормативных актов, знакомиться с уголовными гражданскими делами и делами об административных нарушениях в отношении несовершеннолетних, обращаться в суд или прокуратуру с ходатайством и так далее. Но хочу вам сказать, что у нас уполномоченный по правам ребенка при президенте так, согласно указу президента номер 986 и законодательству поправкам закона по уполномоченным правам человека, он имеет тоже неограниченные права. Он имеет право запрашивать и получать необходимые сведения, документы, материалы от органов власти, беспрепятственно посещать органы власти и организации, проводить проверку деятельности органов власти и должностных лиц. И он не подлежит допросу, я говорю, уполномоченным при президенте, и противодействие его деятельности наказывается штрафом в размере 3000 рублей. Вот, собственно говоря, полномочий так предостаточно. Это очень, ну, чрезвычайно много, потому что право на доступ к любой информации, включая личную семейную тайну, которая прописана в законе, уполномоченным правом ребенка при президенте, это беспрецедентное право, потому что наступает в противоречие с Конституцией, в котором личная информация охраняется законом. И мы тогда понимаем, что сейчас идет борьба тех сил, которые хотят, чтобы это не стало, утвердить в нашем законодательстве ювенальную структуру под названием Институт уполномоченного правом ребенка. И несмотря на очень верную линию президента. Вот эти либеральные силы делают все, несмотря на то, что я повторяю, что это линия президента, они выступают против нее и хотят, чтобы этот институт укрепился и заместил те структуры, которые успешно работали до сих пор. Но при этом, если у нас, допустим, комиссия по делам несовершеннолетних, как коллегиальный орган, включавший в себя разных представителей, помогала детям выходить из трудных ситуаций, где они вступились, где пошли не по тому пути, с ними работали, их привлекали. Это был общественный институт, который коллегиально решал какие-то вопросы, то сейчас предполагается, что будет вместо них действовать вот этот институт уполномоченных прав ребенка, который базируется именно на приоритете прав ребенка в ущерб правам родителей. И вот это и есть та самая настоящая ювенальная опасность, которая прорастает в нашей жизни, и которую мы должны видеть и останавливать. До сей поры нам это удавалось. Мы с вами очень много законопроектов остановили, удержали и не пустили в нашу жизнь, и нам нужно продолжать действовать и двигаться в этом же направлении, несмотря на лето, отпуска. Может быть, кто-то разуверился в эффективности, ничего подобного. На самом деле мы держим оборону, и нам нужно, чтобы нас было больше тех самых, кому не все равно, что будет с нашей страной, с нашими детьми. Более подробно вы можете узнать об этих вопросах на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Это была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Дорогие братья и сестры, как вы знаете, на днях было возобновлено генетическое исследование останков, приписываемых святым царственным мученикам. На повторном исследовании настаивает Русская Православная Церковь, не признавшая результаты предыдущей экспертизы. Пока рано говорить об изменении позиции Русской Православной Церкви или Российского Императорского Дома, до сих пор не признававших подлинность захороненных в Петропавловской крепости останков. Проблема заключается в недостаточности доказательств принадлежности найденных на Котляковской дороге останков святым царственным страстотерпцам. В свое время митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который был одним из членов комиссии, предостерегал от поспешного захоронения. Как вы помните, святейший патриарх Алексий в свое время отказался приехать на торжественное захоронение в Петербурге. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материал из фондов радиостанции «Радонеж». Тамара Москвичева сделала эту запись во время крестного хода в 80-ю годовщину со дня гибели святых царственных мучеников.
В 1918 году случилось страшное злодеяние. Царская семья была зверски убита в Екатеринбурге. Россию на долгие годы поглотил мрак неверия и богоборчества. Но услышал Господь молитвы тех, кто верил в святость царя, всей августейшей семьи, молитвами которых святых царственных страстотерпцев жива еще Россия. И вот в Россию приходят иконы государя и икона всей царственной семьи. 17 июля 1998 года состоялся уже ставший традиционным крестный ход. Это была 80-я годовщина со дня гибели царской семьи. До прославления новомучеников и исповедников российских оставалось еще 2 года. В этот день, как вы помните, дорогие братья и сестры, возможно, в тот же час, когда мы с вами шли от Васильевского спуска в сторону храма Христа Спасителя, в Санкт-Петербурге передавали земле останки никому неизвестных убиенных, которые организаторами этого действа были названы царственными. Тем временем всенародный крестный ход приблизился к храму во имя святителя Николая на Берсеневке, что за Москва-рекой от храма Христа Спасителя. После молитвенного стояния в памяти святых участники крестного хода стали расходиться. И вот когда на Берсеневке осталось человек 30-40, все и началось.
Мы же начинаем привыкать, дорогие братья и сестры, что на молитвенных стояниях, на крестных ходах происходят чудеса. Обо всех не расскажешь. Но вот промыслом Божиим я оказалась в этом уголочке двора храма святителя Николая Берсеневки, где увидела вот эту икону. Пожалуйста, расскажите, что происходило с этой иконой, пока она участвовала в крестном ходе и молебне. Это икона мучеников царских. Сейчас пока икона в руках. Как ваше имя?
Олег. К царственным мученикам у меня просто особая любовь. Когда закончили читать акафист царю Николаю, часовни, меня сестра Елена попросила подержать просто. Потому
это что... хозяйка этой иконы.
Совершенно верно. Сначала я обратил внимание, у царевны Татьяны маленький кровоподтек был на левой щеке. После того не придал как-то особо этому значению, но вспомнил случай с мироточивой иконой 19 мая. Случайно ничего не бывает, тем более в такой день.
Какая там икона, вы напомните?
Там была икона, которая замироточила в метро, где государь изображен в шапке Мономаха с крестом благословляя. Вот, эта икона замироточила, и все побежали прикладываться. Я никак не мог подойти. И тут, как только это подумал, эта женщина позвала, дала мне эту икону и весь крестный ход нес. Такая же картина вот и с этой иконой, в том же самом месте, что самое интересное, вот с Еленой. И вот теперь вы сами видите. После этого появился кровоподтек на правой стороне щеки царицы-мученицы Александры, а теперь, сами видите, по домофору она буквально вот кровь пошла.
И Татьяна.
Если говорить, вот это положа руку на сердце, в этот момент там вот люди начали плакать, мне самому хотелось заплакать, потому что вот предчувствие чего-то, вот какое-то предупреждение. Можно искать фарисейские факты, но так можно придраться ведь чему угодно, но если вот, ну, на фотографии-то ведь не, краска не выступает, что вот краска выступила.
Вчера у отца Александра Шаргунова в храме я встретила Веру, помните, которая принесла туда в храм икону святого благоверного князя Владимира и мученика государя. Вот она сказала, что в эти дни идет активное мироточение икон в доме, и заплакала Божья Матерь Федоровская, икона покровительница дома Романовых. Когда вы брали иконочку в руки, там ничего такого не было, никаких проявлений?
Мы просто приложились другом к ней. К царственным мученикам у меня просто, ну, особая любовь. Взял ее в руки, заканчивали акафист читать. Сначала у Татьяны появился кровоподтек небольшой на левой щеке. Теперь уже у 4 кровоточит.
Олег, где-то вас видела?
На крестном ходу.
Да, там. А еще где вы бываете?
В Марфомариинской обители. Мне вот приснилась великая княгиня Елизавета, но не берусь утверждать. И вот после этого у меня жизнь такой крутой поворот приняла. Вот так я столяр-краснодеревщик по профессии. Но в свободное время в Марфомариинской обители во славу Божию прихожу, помогаю. Завтра приходите, завтра там будет большой праздник, завтра Великая княгиня Елизаветы.
Вот ответ на все вопросы.
Да нет, ну, что меня был бы кто-то другой. Государь, ведь надо понимать всех, кто с верой по сердцу, а не по внешней стороне. И то, и другое надо.
Ну, простите, я вас отвлекаю. Очень много желающих приложить свои иконочки. Помоги вам, Господи. Ну, давайте я с хозяйкой познакомлюсь.
А у меня свечка погасла и зажгли.
Меня зовут Елена.
Прихожанка
я
какого
прихожанка
храма?
Прихожанка Московского подворья Валаамского монастыря. Я еще работаю на одной фирме, светская фирма. Точные приборы производит. Там большинство людей верующие, православные. Нам эту икону на Великий пост подарил отец Ювеналий, приехал из Рязани. Он нас соборовал. После этого прислал нам вот эту икону. Еще икону я приходила на предыдущий крестный ход царя и царицы. А у нас наш руководитель очень почитает, и мы все почитаем царственных новомучеников.
Причем эта икона просто бумажная.
Он очень бедный, этот батюшка, его приход. Там только все начинается. Просит помощи.
Простите, я потому это вот уточнила, чтобы люди знали, что именно картонные это иконы, с ней происходят чудеса такие.
Большого размера, но бумага...
Не потому, что умалить ценность этой иконы, а чтобы еще раз подчеркнуть, что бумажные иконы мироточат. В то время как те останки, никто от них не излечился, и даже, как сказал Осипов Владимир Николаевич, даже никто из них, которые эти мешки все время носили, не стали православными. Это как раз я в пользу этой иконы. Так, и дальше что?
Эту икону и вторую икону с изображением царя и царицы повесили в самой большой комнате у нас на работе. Вот и здесь присутствует много таких икон. Сегодня паковала, чтобы сюда привезти. Не было такого вот яркого явления этой красной, я не знаю, краска это или как это назвать. Я не знаю, что это.
Давайте мы дадим возможность, пока мы с вами говорим, да, пусть люди прикладываются. Пожалуйста.
Только после прочтения акафиста он вдруг обнаружил, что вот такие яркие пятна стали.
Лена, то есть постепенно вот это все больше и больше?
Постепенно пятна увеличивались. Он прикладывался не к такой иконе. Она светленькая была такая без этого. А потом вдруг вот эти вот, после уже акафиста. А уже потом подошел батюшка, вот прямо при нем на рукавах надежды стали проявляться. Вот на руках, а тоже у царственных новомучеников, батюшка уже говорит, посмотрите, прямо вот проявляется на руках.
А какой батюшка? Вы не запомнили? Вот,
лицо запомнила. Сейчас, если я пойду, я его, конечно, найду, если он здесь с нами пошел. Он там был, стоял у памятника. Вот и все, даже не знаю, что мне теперь делать с этой иконой. Может быть, надо... Ну, во-первых, это не моя личная икона. Эта икона принадлежит нашей фирме. Поэтому я уже даже не знаю. Наверное, иеромонаху Ювеналию напишем или поедем к нему, чтобы спросить. Может быть, ее надо в храм передать. Не знаю, да, что сказать. Я со стенки. Они меня провожали, они меня откомандировали сюда. Естественно, должны те работать. Но я уж на тот крестный ход ходила. Они говорят, ты езжай сейчас, помолись за нас, за всех.
Елена, очень много желающих подойти и приложиться к вашей иконе. Но я смотрю, здесь еще и другая икона какая-то появилась, которая вызывает всеобщий интерес. И такая же икона.
Такая же икона царственных новомучеников, только уменьшенная. Она под стеклом, тоже иконка бумажная. Появилась капля на лике царицы Александры. Под стеклом, если вы видите. Умори.
Пожалуйста, назовите себя. Маргарита. Когда это появилось у вас?
Да вот я подошла, предложила, и у меня прям вот на глазах стало. И она пахнет.
Да?
И потом смотрю, у Александры Федоровны, видите, появилась вот капля под стеклом. Я сначала потерла, думаю, дождь. Оказывается, под стеклом. Я посмотрю, вот снимает под стеклом. И мне кажется, вообще, все там покрыто, как бы...
Как роса, да?
Как роса, мелкая-мелкая роса.
Только что мы приложились вот к большой иконе. И вот вы сами свидетели, что вот смотрите, под носом губ, борода его, вот смотрите, ухо. Так что вот.
Причем она без стекла, ведь у вас она.
Она открытая. Без стекла, да. Было как чудо. Она стояла, вот эта икона в притворе в нашем храме.
И однажды она на моих глазах упала. То есть как-то мне вот сам царь вразумил, что я не хочу стоять в притворе, я не оглашенный. Вот внесите меня в храм. Ну, вроде как еще канонизации не было, я боялся ее вносить в храм. А потом мы ее поставили на окне. Вот она у нас стояла, обычная бумажная иконка.
Можно предложить? Батюшка, из Ивановского, да. Мы с вами встречались. Игумен Митрофан
Лаврентьев. Храм святого праведного Артемия.
Вы специально приехали?
Да, это для меня настолько важный день. И всем мы нашим приходом давно чтим память святых достотерпцев, прежде всего царской семьи. И я чувствую, вот правильно, как сказал сегодня Болотин, что мертвые уехали хоронить мертвых, а мы, для нас все живы, для Бога. И, конечно, царская семья для нас жива. И все мы постоянно чувствуем духовную связь, духовные нити нас связывающие. И вот почему я сегодня говорил именно о важности спасения детей, ибо как раз, как только вот я начал заниматься проблемами образования детей, организации детских лагерей, сразу же пошла помощь. И вот именно обращаясь с молитвами к царственным мученикам, почувствовал, какая живая связь. И люди пошли, именно те, которые любят царственных мучеников, пришли тоже помогать. Сами страстотерпцы святые их привели к нам для того, чтобы этим заниматься.
Сказали о том, что примером для нас служит та деятельность, так скажем,
царицы Александра, безусловно, и преподобная мученица Великой Княгини Елизаветы, ибо они создавали приюты, создавали специальные мастерские для детей, школы, сестричество для ухода за больными. Вы знаете, сами они кончили школу сестер милосердия во время Отечественной войны, и сами помогали детям, и собирали беспризорных детей, организовывали их, и помогали им спасаться, приводили их к Богу. И нам сейчас особо важно, конечно, спасать наших детей, которых отрывают от нас для того, чтобы бросить в печь огненную, как тех отроков вавилонских, так наших детей сейчас в нашей школе кидают в эту печь, где они сгорают в огне вот этих жутких страстей с наркотиками связанными и потери нравственности, духовности. Сейчас мы специально организовываем детские лагеря. Вот у нас приходит уже третий год этот лагерь действует. И опыт наших лагерей вот мы сейчас пытаемся распространить дальше. Практически почти каждый приход состоит я имею в виду сельский приход. В городах это делать, может, не нужно, и в городах нужно помогать. И на сельских приходах летом детям надо непременно увозить их отсюда. Люди православные бедные, они не могут на курорты возить своих детей. А вот в деревню, к храму, в лагерь такой детский, они могут. И мы все можем создать для них все условия для того, чтобы они там духовно укреплялись и, возвращаясь в город, могли в печи Вавилонской ходить, и ангел будет их хранять.
Царевич Алексею тоже молитесь, да?
Конечно, конечно, безусловно.
Да, да, да. Батюшка, вот сейчас в эти дни очень многие иконы мироточат. Там, слышишь, Федоровская икона Божьей Матери плачет. Вот сейчас в том углу двора прикладываются люди к иконе, царские мученики, вот такая,
а
только большая.
Кровь
она кровью обливается, эта икона, все больше и больше, лица всех царевин.
Но это что из-за это значит? Того издевательства, которое сегодня устроили нам наши правители. Да, и это, конечно, выражается скорбь великая, которую мы все православные прекрасно знаем, что никаких останков подобного рода, которые они хоронят, нет, потому что все были уничтожены. Остался один единственный пальчик и кусочки кожи вот от плоти.
Ну да,
их увезли следователь первый Соколов, который через свои пальцы, он верующий человек был, он через свои пальцы всю пыль пропустил там. Какие там могут быть скелеты остаться? Свидетели, документы четко говорящие. Это просто они пользуются неосведомленностью народа, неинформированностью. Это первое. Второе, мы знаем прекрасно, что они, если откроются, то откроются как мощь. Какими исследованиями рентгеновскими аппаратами не установлены. Господь сам откроет. И откроет тогда, когда нужны мощи, а не как неизвестно кому там принадлежащие кости. Знаю, что Бог поругаем не бывает. И непременно все надругатели, которые сейчас участвуют в этом так называемом захоронении, они все, конечно, безусловно, дай Бог, чтобы их сердца окаменевшие растопились, может быть, под действием гнева Божия, который прольется, безусловно, не может быть так вот оставлено.
В эти дни вот были интервью всевозможные, записи звучали по радио приехавших членов семьи царской, в том числе Николая Романова. Так вот он сказал, пожалеют те, ну как бы с угрозой, кто не явится вот на это событие. Жаль, что люди не поняли, не посоветовались церкви православной.
Я сегодня говорил, у кого есть хоть капелька любви к Богу, к Отечеству, к народу нашему, он не может не почувствовать святости наших царственных мучеников, святости царской семьи, святых детей этой семьи, царя и царицы. И поэтому те, кто этого не чувствует, не понимает, значит, у них какая-то духовная ущербность. Мы знаем, что вот те люди, которые в свое время предали царя, которые рядом стояли, которые были крещены в православии, и в храм ходили, даже некоторые и причащались они, но сердце уже было далеко, их они устами только приближались, но сердца их уже были далеки от Бога, и поэтому они прельстились прелестью зверя, правителя мира сего, а не Божьей. И поэтому они пошли на то, чтобы предать, отступить от царя своим равнодушием, молчанием или прямым предательством. Таких было сколько угодно, и генеральный штаб, вы знаете, и родственники некоторые тоже оказались в числе этих предателей. Мы видим сейчас отношение к царственным мученикам как бы разделяется и определяет между овцами и козлищами, разделяет и нас. И мы видим даже, дай Бог, всем им спасения среди и духовных лиц. Вот есть люди, которые не понимают, ясно, что это духовная ущербность, и нужно хотя бы умом понять и стремиться к тому, чтобы Бог смягчил наше сердце и дал нам понимать и чувствовать сердцем эту величайшую святость наших святых угодников. Не было никогда на земле царей и правителей подобных им, и уже, наверное, не будет, потому что уже нет той среды, которая могла бы воспитать создать такую святость. И вы знаете, что когда исповедовал в заключении в Тобольске священник отец Александр, он не мог называть им грехи для того, чтобы помочь
княжнам,
потому что он чувствовал их настолько чистыми, что, ну вы видите, все, кто понимает, достаточно одного взгляда на их лица святые на фотографиях, чтобы понять, какие это благороднейшие и чистейшие люди и небожители теперь. Я уж думаю, сам Бог прославит их безусловно. Да уже прославляет, вы знаете, уже 3 тома чудес записаны, и все, кто чтит их и молится, обращается к ним. Я сам уже мог бы, наверное, не знаю, сколько случаев пересказать, вот когда всегда самый критический случай, когда обращаюсь к любимым святым, чувствую помощи нет, тогда уже начинаю молиться, как палочки-выручалочки, с нашим святым царственным мучеником, и всегда приходит помощь. Всегда. Ни одного случая не помню, чтобы такой помощи не было.
Как нам
молиться, чтобы у Господа попросить прощения за все эти издевательства, убийства, это страшное?
Наша прежде всего задача, каждый из нас должен, как сказал Серафим Саровский, «Стяжи себя прежде, дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Не искать врагов. Надо прежде всего обрести в себе эту благодать, а она обретается чем? Чаще исповедаться, чаще причащаться, и причащаться все время призывая, вот перед каждым причастием молиться, просить: «Господи, научи меня любить тебя и ближних, и братьев, и сестер во Христе». И наступит момент, когда вы после причастия обернетесь и увидите, что все для вас такие родные и близкие, что готовы весь мир обнять. К этому каждый должен стремиться. И тогда он сможет и всем другим помочь, и тогда к нам придет, безусловно, сам Бог будет среди нас, и все святые будут среди нас, и тогда сам Бог прославит и даст нам святых царственных мучеников уже совершенно законно, чтобы мы могли служить им и литургии.
Любить у тех, кто сейчас стоит в Санкт-Петербурге.
Вы знаете, Достоевский призывал научиться любить и черненьких, и беленьких. Беленький всяк. А вот научиться черненьких любить нам непременно нужно, особенно сейчас. Потому что сейчас вот приход, только начинает собираться, мы смотрим, все, ах, как радостно, как хорошо, только начали собираться, проходит какое-то время, и начинаются интриги, раздоры там, и все из-за нашей гордости, из-за нашей неуживчивости, и прежде всего отсутствие любви настоящей к Богу.
И тех, кто убивал.
Сказано врагам Бога и Отечества, мы не должны быть терпимыми, безусловно.
Пока мы стояли, прикладывались к иконе, где постепенно, как бы кровью, заливаются лица княжен, императрицы. В это время большая часть лика императора на той иконе, что стоит у входа в храм, большая икона, писанная, большая часть лика стала красным. И вот я вижу, как меняется лицо у людей, которые здесь находятся. Многие плачут, прикладываются к этим иконам, стоят в молчании, многие в полной растерянности. Что же это значит?
Солнце прямо на кресте.
На кресте храма Христа Спасителя.
Смотрите, солнце на кресте.
А уже смотрим.
Смотрите, люди добрые.
Люди добрые, смотрите.
А играет.
Играет, да. Солнце играет. Смотрите, оно как оно играет.
Черный. Не черный. Батюшка, вот пойдемте туда, посмотрите. Как-то странно. В этом дворе сегодня так чудеса один за другим. Оно на месте не стоит. Вы смотрите, оно как движется.
Играет, как
оно. Да, да, оно все время как бы уходит и снова возвращается к Христу, храм Христа Спасителя.
Да, да, идет вниз, да. Да.
Батюшка.
Да, это удивительное абсолютно зрелище. Да. Непонятно даже природа этого явления и что оно духовно сейчас должно обозначать. Но то, что это явно какое-то чудо Божие, это безусловно.
Вот под каким бы углом вы ни встали, крест оказывается в середине этого круга солнечного диска, но этот диск все время меняется. Посмотрите, вокруг него становится какой-то темный ореол, потом он снова передвигается и опять оказывается за крестом.
Шар солнечный перемещается вокруг Христа. Да. То опускается вниз, то поднимается выше. Вот вместо того, чтобы перемещаться, как обычно должно оно, в связи с заходом.
А посмотрите, вот как темный ореол вокруг, вот он как бы передвигается за солнышко.
Да, это что-то удивительнейшее совершенно.
Вы же помните, в тот раз ведь тоже мироточила икона. В тот раз ведь тоже икона мироточить начала державная, когда народ уже стал расходиться в конце. Вот сейчас уже народ весь в основном разошелся, и остались люди, которые, слава Богу, воспринимают без всякого какого-то экстаза, правда?
Да.
Духовно.
Да, 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 да.
И какие-то лучи.
Главное даже, что и форма шара как бы меняется. Это...
Так это как бы уже и не шар, а какой-то источник света.
Да, да, да. Да. Это... Что-то поразительное совершенно.
Она все время передвигается, но возвращается вот сюда же, к кресту, храма Христа Спасителя, который здесь хорошо виден. Из дворика на Берсеневской набережной, дворика храма святителя Николая.
Явно Господь утешает верных своих явлениями такими чудными и мироточением икон. Это просто милость Божия.
Батюшка, ну вот смотрите, вокруг нас иконы-то все покраснели. Все царские мученики и лики покраснели. Вот там Татьяна Царевна, у нее вообще лицо стало совсем красное. А посмотрите на большую вот эту икону. Вот эти полутона все, тени, стали красными. Вот что такое, батюшка, происходит? Что нам ждать? О чем это говорит?
Я говорил, что Бог поругаем не бывает. Явно, конечно, все те, кто сегодня, вместо того, чтобы вместе с нами молиться и дать дань память как святым, как неизвестно чьим костям. Вот, конечно, те, кто пошли осуществлять это надругательство, по-видимому, Божий гнев они вызовут на себя. И, конечно, жалко тех людей, на которых мы знаем, когда гнев Божий изливался, на тех кощунников, как в Содоме и Гоморре, как во времена Ноя. Точно такое же проклятие и гнев Божий ожидает тех людей, которые организовали и приняли сегодня участие вот в этом кощунственном акте, который происходит. А верным же своим Бог дает вот радость духовную, которую испытал весь народ, который сегодня участвовал в крестном ходе. Все отмечают необыкновенную благодать, такую теплоту сердечную, радость такую. Вон, сколько прошли. Я так, например, с 9 утра стою на ногах и все больше и больше чувствую еще в себе силы, ибо сердце переполняется радостью от того, что у нас так много еще, что мы единодушны, что мы молимся, что царственные мученики живые, и они как живые находятся среди нас, объединяют нас, изливают свою необычайнейшую, глубочайшую любовь на всех нас, наше Отечество родное, Россию. Вот особенно меня, конечно, умиляет императрица, которая стала русской больше, чем многие из нас русских, ибо она возлюбила Бога, а у Бога нет нации, у Бога есть только верные и святые чада. Что сказать? Милосердие Божие безграничнейшее, и милость Его безмерна. И даже мы, такие грешные, вот сподобляемся такой великой Его милости. Вот, спаси Господи.
Спаси Господи, спаси Господи, простите.
Ну что, утешает нас Господь, все, милости все подает. Да.
Игумена Митрофана моя.
Игумен Митрофан из Ивановской области. Батюшка, ваша фамилия напомните?
Лаврентьев.
Спаси Господи.
Храм святого праведного Артемия. У нас Николо-Георгиевский приход, а храм наш главный сейчас святого праведного Артемия Вербольского.
Батюшка сказал, что это утешение. И помоги вам, Господи.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж», подготовленную Тамарой Москвичевой во время крестного хода в 80-ю годовщину убиения государя-императора и его семьи. Святые царственные мученики и страстотерпцы, молите Бога о нас.